Константин Константинович Рокоссовский. Воспоминания маршала. Полная версия. Читает актер Станислав Федорчук. Предисловие. 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся исторический парад в честь победы над Германией в Великой Отечественной войне. Командовал парадом маршал Советского Союза и Польши, дважды герой Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. По воспоминаниям его адъютанта, подполковника Михаила Федоровича Клыкова, перед тем, как занять свое место рядом с войсками, Рокоссовский сказал ему: «Оказанная честь командовать парадом — это нам награда, Михаил Федорович, за большой и трудный боевой путь, пройденный от Москвы до Берлина, многолетнюю военную жизнь. Так подтвердим звание хороших бывалых кавалеристов». И молодцевато вскочил на коня. Ни об этом, ни о том, что происходило в его жизни до и после Великой Отечественной войны, мой прадед не написал в своих воспоминаниях. Он сознательно начал со слов: «Весной 1940 года я вместе с семьей побывал в Сочи». О том, что было перед этим в жизни его и многих его соотечественников, об эпохе репрессий, он хотел рассказать, но, видимо, не смог найти нужные слова. В черновике второй главы воспоминаний, сохранившемся в семейном архиве, Рокоссовский писал: «После 30-месячного срока пребывания в заключении, под следствием, был освобожден и полностью реабилитирован. Вышел на свободу, задавая себе неразрешенный вопрос, кому и для какой цели понадобилось все то, что было проделано в 1937 году. Ведь удар был нанесен по наиболее подготовленным кадрам руководящего состава Красной Армии. Своими делами и кровью, доказавшим свою безграничную преданность коммунистической партии, советской власти и социалистической родине. Последствия проделанной черной работы сказались уже в финскую кампанию. Красная армия оказалась к моменту назревающих событий оголена. Многолетняя работа партии над воспитанием и подготовкой военных кадров была сведена к нулю. На руководящих постах звено высшего командного состава, за исключением единиц, оказались малоопытные, неподготовленные к руководству в военное время кадры. Одной преданности и храбрости для ведения войны в современных условиях оказалось недостаточно. Но Рокоссовский сам вычеркнул из мемуаров этот и другие фрагменты, относившиеся к репрессиям. К его аресту по ложному доносу в августе 1937 года и освобождению в марте 1940 года, после которого он смог воссоединиться с любимыми женой Юлией Петровной и дочерью Ариадной и поехать с ними в Сочи. О том, что ему пришлось пережить в заключении в печально известных ленинградских крестах, он никогда никому не рассказывал. Только один раз, спустя много лет, на вопрос дочери, почему он всегда держит при себе маленький браунинг, Константин Константинович ответил: «Если за мной придут еще раз, живым не дамся». Не написал Рокоссовский о том, как в юности учился скакать на коне в дядюшкином поместье Пулапин под Варшавой, как совершал первые военные подвиги в Первую мировую, как во время гражданской войны сражался в Забайкалье с дивизией барона Унгерна. Не рассказал, как вернулся в родную Польшу в 1945 году уже советским маршалом и командующим Северной группой войск, а в 1949 году министром национальной обороны и маршалом Польши. Он написал только о том, о чем хотел написать, о Великой Отечественной войне. Для него, как и для большинства советских людей его поколения, это было главным событием в жизни. В 1960-е годы многие полководцы публиковали свои воспоминания. Не все они были до конца правдивыми. Некоторые военачальники позволяли себе вольное обращение с фактами, в том числе и касающимися непосредственно прадеда и операций, в которых он участвовал. Боевые друзья просили Рокоссовского сказать свое веское слово. Он участвовал в ключевых сражениях Великой Отечественной, бывал и в окопах, и на командных пунктах, и там, где принимались главные решения. Соратники настаивали, кто, если не он. Но Рокоссовскому, не пасовавшему перед трудностями на войне, было непросто решиться на этот шаг. Свою книгу прадед начал писать уже в конце жизни, когда был тяжело болен. Писал он сам от руки, не прибегая к помощи литературных обработчиков, стенографистов, правил по старой фронтовой привычке цветным карандашом. По несколько раз переписывал отдельные фрагменты и целые главы. Посылал рассеянным по стране сослуживцам письма с просьбой уточнить ту или иную деталь. Окончив очередную главу мемуаров, отправлял ее с адъютантом в Машбюро, где печатались два экземпляра. Один для автора, второй — в Главное политическое управление Советской армии. Там воспоминаниями занимались цензоры. Вырезали или переписывали неправильные с их точки зрения куски, приводили мемуары в соответствие с текущей линией партии. Работа над книгой была окончена за несколько дней до смерти прадеда 3 августа 1968 года. Представитель воениздата привез ему сигнальный экземпляр. Рокоссовский спросил, много переписали? Тот промолчал. Спустя несколько месяцев его книга была опубликована. Но, к счастью, в семейном архиве остался первоначальный вариант его воспоминаний, а также черновики, блокноты с записями, его статьи. И в 1990-е годы внукам Рокоссовского удалось хотя бы частично восстановить справедливость. Вырезанные или переписанные цензурой фрагменты были опубликованы, причем не вместо, а после измененного цензорами текста, в конце каждой главы. Теперь у читателей есть возможность прочитать эти версии и сравнить их, и сделать выводы. Мне в книге прадеда дороже всего именно эти восстановленные фрагменты. В них его чувство юмора, его фирменная самоирония и при этом факты, о которых он хотел рассказать, и глубокий анализ военной ситуации, который цензура хотела скрыть от читателей. В этих фрагментах чувствуется Рокоссовский, его взгляд, его отношение к описываемым событиям, его эмоции. О том, как воспринимал происходящее на войне мой прадед, лучше всего написал военкор писатель Александр Бек, приезжавший к нему в 16-ю армию, когда она сражалась под Москвой на Волоколамском направлении. В очерке Бека «Штрихи» говорится: «Рокоссовский сам произнес слово, которое я подыскивал, стремясь схватить стержень его личности. Страсть, военная страсть», сказал он, когда однажды мы разговорились о характерах некоторых известных полководцев. «Такая страсть, военная страсть, безраздельно владеет Рокоссовским». Во время Великой Отечественной войны, благодаря этой страсти, раскрылся его полководческий талант. И тогда же он выработал свой уникальный стиль руководства, и встретил друзей на всю жизнь. Свою команду, которая переходила с ним с фронта на фронт. Моя бабушка, дочь маршала, вспоминала, что прадед ценил мужскую дружбу, считал ее одним из самых высоких проявлений человеческого духа. И на войне Рокоссовский был не один. Рядом с ним всегда были свои. Начштаба Малинин, командующий артиллерией казаков, начальник бронетанковых войск «Орел», начальник тыла Антипенко, начальник связи Максименко и другие. Тот же Бек вспоминал о том, как работала эта команда. Можно, конечно, написать «Рокоссовский предвидел», «Рокоссовский разглядел», «Рокоссовский направил свой резерв», но все это не было бы истиной. Работал штаб, целая фабрика мысли, целый комбинат управления. Сам Константин Константинович объяснял Беку: «На войне все совершает коллектив». «А командующий?» «Командующий всегда должен это помнить и подбирать коллектив, подбирать людей и давать им развернуться. А сам?» «Сам может оставаться незаметным, но видеть все и быть большим психологом». Младшая сестра прадеда, Хелена, с которой он не виделся с 1914 года, когда поступил в 5-й Драгунский Каргопольский полк, нашла его, когда советские войска освободили оккупированную немцами Варшаву. Она осталась с братом до конца войны, видела триумф победы в Германии, присутствовала во время встречи Рокоссовского с фельдмаршалом Монтгомери и на параде победы в Москве. Впоследствии она вспоминала, что, принимая награды и почести, Константин Константинович всегда испытывал дискомфорт. А лучше всего он чувствовал себя в окружении солдат и у семейного очага. Он не хотел славы и написал эту книгу, чтобы выполнить свой последний воинский долг. Ариадна Рокоссовская.